Да. Идем дальше. Это, значит, мы на Пшихаем учим, да? А в прошлый раз мы остановились на чем? Я обратно немножко вкратце повторю, что мы сказали, да? Мы сказали так, что мы занимаемся простой молитвой, да? Как человек молится, должен молиться, как он должен молиться, в принципе. И, значит, это у нас получилась история очень длинная, немножко непонятная, но зато это глубокие вещи, но требуют выяснения, да? В всяком случае, мы сказали так, что есть как бы творец бесконечность, есть духовная действительность, есть человек, да, скажем, и наш мир. Это не совсем точно, но так мы разделили условно, потому что так нам удобнее, чтобы это понимать, эту вещь. Так и вся эта духовная действительность, мы сказали, что она похожа на человека, да? Вся духовная действительность, как один называется, как один большой человек. Это, в принципе, один большой человек, только сходство аналогическое, а не фактическое, не визуальное, не пространственное, да, не в форме это похоже на один на другого, а в смысле логически. То есть каждому органу человеку соответствует некоторое логическое понятие в духовной действительности, которое тоже называется так, и поэтому иногда говорим «рука Творца», «глаз Творца» и так далее. Не имеется в виду, что именно рука и глаз, а имеется некоторое логическое понятие, которое параллельно в человеческом теле, глазу или руке и так далее. Да? И с этим мы говорили. И теперь мы говорили так, что и это сходство мы в разных, и это сходство между вот этой духовной действительностью и человеком мы с самых разных сторон рассматривали здесь. И одна из вещей, это что мы сказали? Да, ну, во-первых, мы сказали, что как человек у него есть душа и тело, а душа его, это в принципе частица этой духовной действительности, это его душа, которая дает ему жизнь. Она как бы присоединяется к телу, дает ему жизнь, да? Точно так же у этой духовной действительности, что это большой человек, тоже как бы есть тело и душа, как будто бы, да? Что тело как бы это сама духовная действительность, а душа это та бесконечность, которая дает ей жизнь. Она как бы входит в нее и играет роль души, да? Но мы сказали, нельзя это путать здесь, ни в коем случае. На этом сходство заканчивается между бесконечностью и душой, да? Только то, что она дает жизнь. Точно так же, как душа дает жизнь телу человека. Но не то, что есть сходство между душой и телом, да, между душой и бесконечностью, никакого сходства вообще, две разные действительности. Да. Но в этом моменте, то есть в этом функционально, вот в этой детали они похожи. Да? Теперь дальше мы сказали, что как человек, да, как человек, у него есть еда, да, он должен кушать и пить, для того, чтобы душа присоединилась к телу, для того, чтобы он мог жить, иначе он умирает. Точно так же в духовной действительности тоже нужна еда и питье для того, чтобы бесконечность вошла внутрь миров и дала им жизнь. Да? Только эта пища не имеется в виду пищи, как у человека, а имеется в виду молитвы и поступки, то есть заповеди, которые еврейский народ выполняет. Поступки, хорошие поступки еврейского народа и молитвы, они, и изучение Торы, они являются пищей для этого духовного человека. Для того, чтобы эта духовная действительность могла существовать, функционировать, то необходимы поступки людей. Почему это так, мы не будем разбирать, иначе мы пойдем очень, да, не выйдем из этого, с одной стороны, да? А с другой стороны, мы, в принципе, говорили на эту тему с той или другой точки зрения, да? Что когда-то мы что-то говорили на эту тему, да? Это вопрос непростой, в принципе, могли бы спросить, почему все начинается снизу, может быть, должно было начаться сверху. Да, могли бы спросить, почему именно человек, что здесь человек, его молитвы и так далее, какое он имеет отношение вообще к духовной действительности. Духовная действительность великая, а человек, он маленькая, как бы, да, маленькая там крупица в этом мироздании, и от него именно все зависит. И мы когда-то рассматривали, был какой-то урок насчет выхода, да, выход из Египта и приход Машиаха, мы там учили, что в принципе, и еще до этого каких-то, да, этих разбирали какие-то темы, разбирали, что в принципе самое главное то, что в конце, не то, что в начале, да? И мы это, ну, может быть, даже, да, мы это рассматривали, где еще мы рассматривали это? Соф Маасе Бамахшава Тхила, так мы говорим в молитве, да? Соф Маасе Бамахшава Тхила. Что в принципе, ну да, это интересно, можно рассмотреть, здесь это связано с этим. Соф Маасе Бамахшава Тхила, мы сказали так, конец действия, мысли в начале. Так мы говорим в молитве, правильно? Конец действия, мысли в начале, да? И это мы, и в чем идея? И мы тогда разобрали, о чем здесь разговор. Здесь есть две стороны, да? Конец действия, мысли в начале, да? Что это значит? Человек, вот скажем, когда мы говорим о человеке, у человека есть голова, есть тело. голова – это и как бы его разум, то, что он мыслит, планирует и так далее. А тело – это действительность действия, выполнение. Да? И мы говорили, что есть принципиальная разница между головой и телом. Да? В разных параметрах. Да? Одна из идей именно в этом, да? Что голова, то есть мысли имеем в виду, голова имеется в виду мир мысли внутри человека, да, это мы называем головой. Не голова, которая физическая, потому что голова физическая, это тоже тело. Просто у тела тоже есть голова. Но когда мы говорим голова и тело, мы не имеем в виду голову физическую, потому что голова физическая, это тело, которое является головой в теле, поскольку тело тоже разделяется на голову и тело. Не раз говорили. А голова имеется в виду та духовная действительность, которая, в принципе, вызывает деятельность, скажем, это мир мысли этого человека, да, это, в принципе, голова, это настоящая, а не голова тела, да. И там, значит, есть идея, когда человек планирует что-либо сделать, что он делает? Он сначала, да, когда человек планирует что-либо, он видит конечный результат в голове, в своем воображении, вначале представляет себе конечный результат, а потом думает, как к нему прийти, как, например, он выдумал стул, что это значит. Он видел стул в своем этом, да? Потом думает, как его сделать? Ну, надо прибить эти деревяшки. Чтобы прибить деревяшки, надо их там оттесать и так далее. Чтобы их оттесать, надо, чтобы они были, то есть рубить дерево и так далее. То есть, в принципе, конечный результат у него в начале, а начальник, а то срубить дерево находится в конце, да? Но когда человек, действие переходит, когда это, да, и скажем так, когда действительность переходит на уровень тела, или, скажем, когда мысль, когда замысел переходит на уровень телесности, то тогда действие оно по-другому. В начале есть действие. То есть в начале что мы делаем? То есть, когда мы хотим создать стул, сначала мы рубим дерево, то есть начинаем с конца, да? Рубим дерево, потом отёсываем, потом собираем их, сбиваем, и в конце концов получаем стул. То есть то, что в мысли было в самом начале, да, оно в действии оказывается в самом конце. И наоборот, да, то, что в мысли было в конце, в действии оказывается в начале. Это не случайно, потому что в мысли то, что было в начале, это как бы в духовности мы говорим о том, что выше и ниже, более духовно, менее духовно, да, так это как бы находится выше, то, что первое, да, это идея мысли. Она в конце концов, в действии находится в конце. Первый замысел Творца, для которого он создал мир, он был с самого начала, правильно? Замысел Творца, он был в самом начале. В этом замысле идет как бы итфартут, что это значит? Разделение на детали, да? Планирование, скажем, в каком-то смысле. И он в конце концов приходит к какой-то идее, с которой начинает действие. Но действие начинается совсем, да, с конца, в этом смысле, с точки зрения головы, да? А для чего все это действие? Для того, чтобы прийти в конце концов к той идее, которая в мысли была в начале. Да? Поэтому получается, что в конце концов то, что в самом низу, то, что в самом конце, это самое важное. Мы находимся в мире действия. В мире действия человек, что находится в самом конце всей духовной действительности, да? В самом низу. Он самый главный. Почему? Потому что в мысли замысла творения он был первый. Понятная идея. Значит, это, да, это, в принципе, идея очень понятная и правильная, когда человек подумает, он сам может к этому прийти, да, это как бы ясная вещь, да. Но мы часто путаемся, не всегда обращаем на это внимание, но, в принципе, это как бы простая вещь. Поэтому действие человека очень важно. Это, в принципе, весь смысл мироздания, это в действии человека, то, что он делает. Это самое главное. А есть духовная действительность, огромная, великая, есть там ангелы, есть все, что угодно духовно. Все это второстепенно по отношению к человеку. Это удивительно осознавать эту вещь, да? Но, в принципе, да, если мы подумаем хорошо, то, в принципе, не может быть другого выхода, другого взгляда. То, в любом случае, то, что мы сказали, да? Теперь, получается, поэтому действия человека, они в данном случае, говорит нам Найпшахаем, это еда, это пища для духовной действительности. Вот по этой же схеме так оно работает, правильно? И что именно является пищей для этого? Это его поступки, это изучение Торы и молитвы. Да, только мы сейчас начнем это разбирать, да? Что именно и как Байзрат Ашем. В любом случае, мы в прошлый раз остановились еще на одной вещи. Что точно так же, как пища входит внутрь человека и дает ему жизнь и так далее, да? Мы так сказали. Точно так же действие человека это по отношению к духовной действительности. Но иногда человек кушает вещи вредные, плохие, не полезные для здоровья, да? Разные, да, отбросы, да, то, что, или то, что и внутри пищи есть разные отбросы, разные, это, которые выходят в конце концов, да? То есть мы видим, в пище есть пища хорошая, полезная, а есть пища плохая и вредная, и наоборот, приносит вред организму человека, вместо того, чтобы принести ему пользу, да? А и в этом смысле тоже сходство продолжается, потому что сходство здесь, оно очень-очень детальное между человеком и духовной действительностью. Мы не рассматриваем настолько детально, мы только в общих... Это, да? Но по сути тот, кто изучает в книгах, так он видит это, да, очень детальное сходство есть там, да? Теперь, и поскольку есть пища вредная, пища, что она наоборот вредит организму, точно так же по отношению к этой духовной действительности есть пища, которая вредная, плохая, да? Она наоборот не приводит к тому, чтобы бесконечность вошла внутрь духовной действительности, а наоборот повреждает эту связь. Приводит к болезням, к разным проблемам и так далее, да? И что это плохая пища такая по отношению к духовным мирам? Мы говорили, разные плохие поступки человека, да? Нарушения и так далее, все, что этот человек делает, это как бы та плохая пища, которая входит внутрь организма, и тогда этот организм, как бы организм, мы говорим условно всегда, да? Этот организм, духовная действительность, он сейчас не функционирует так, как он должен был функционировать. Он, то есть, как бы нездоровая действительность сейчас в этом смысле. То есть, человек своими руками приводит к тому, что возникает как бы некоторый мусор, да? Как бы некоторый мусор в духовной действительности, который повреждает его функционирование. Теперь, кроме всего этого, нам важно знать, кроме того, что мы, в принципе, задача человека – это служение Творцу, да, главное, важно знать, что вся эта духовная действительность, она в конце концов воздействует на наш мир. И поэтому, если духовная действительность, она чистая, гармоничная и такая, как должна быть, то воздействие, она хорошее на эти миры, да? А когда она сама повреждена, есть там разный мусор, то воздействие на этот мир тоже плохое, да? В какой-то мере, в каком-то смысле, да? И поэтому ясно, что как бы это отображается на нас, как бы один из, да, моментов, который важно человеку понять, что все, что он делает плохое, оно создает нечто плохое в духовной действительности, а потом это в конце концов возвращается к нему самому. Но мы говорили не только об этом, мы говорили также о том, что в духовной действии, что в конце концов, когда человек выходит в свет, выходит в другой мир, куда он выходит, да? Когда выходит из этого мира, не исчезает, да, не раз мы говорили на эту тему, и он оказывается в той действительности, которая это, где он там находится, где, да, и там он, в принципе, сталкивается со своими поступками, хорошими или плохими.
Которые совершал раньше?
Которые совершал здесь. То, что, в принципе, создало какое-то, да, та самая пища, которая оказалась там. Человек, он, в принципе, оказывается там. По-моему, я не знаю, если мы это говорили про это, но, во всяком случае, он будет дальше это говорить. Это та идея Ганедена Гейнома. Ганедена Гейном, думаю, сейчас вкратце это скажем. Ганедена Гейном – это не какое-то место, зал, куда их сажают человека, там это красиво, хорошо, а там плохо. Ганедена Гейном для человека – это, в принципе, его поступки. То есть человек сам для себя создает Ганедена Гейном. Да? Он сам, он делает какие-то действия, поступки, и вот внутрь этого действия он оказывает, то есть своими действиями создает какую-то действительность, либо хорошую, либо плохую в духовном мире. И в эту самую действительность он, в принципе, сам и попадает. Поэтому, если это Ганеден или Гейном, это зависит от его поступка. Ну, в принципе, мы еще там подробно разберем это дело дальше. Да, мы пойдем дальше.
То есть человек, он... Амен. То есть человек, который живет земной жизнью, он своими поступками накапливает духовную пищу, которую будет потреблять потом,
что там он искупит. Ну, в принципе, там это не для него это пища для духовной действительности, для него это результат, которым он оказывается.
Его порождение.
Не будем, мы ты... не, это я не думаю, что мы должны детально разбирать точно, да?
Не, ну эти кулинарные детали меня заинтересовали.
Знаю, надо параллельно уметь проводить, чтобы не войти в разные ошибки, да? Детей, которые это, да, понимание вещей. То есть мы, надо знать разницу между машаль и немшаль, да? Между примером и между той идеей, которая говорит пример. К примеру, не всегда точно та идея, о которой мы говорим, а только в каком-то моменте, в какой-то стороне.
Горячий.
Пойдем дальше. Зеумамрам, заль, коля умер, а кодыш боруху ватран, уй ватрун хайои, ашели хюрани, флоту, кварнит, бацерк, цапли, мало башара. Он говорит, уже мы говорили про это дело, и говорит эту вещь. Это ошибка человека, что человек думает и говорит, море бабыкам он приводит, да? Каждый, кто говорит о Кадош Баруху, ватран. Что такое ватран, как на русском перевести?
Прощает.
Прощает. Ну, прощает. В принципе, прощает, мы знаем. Но здесь не просто прощает.
Пропускает.
Пропускает, может быть, да, скажем так. Пропускает некоторые поступки человека. А, не обращает внимания. Ну, уступает, какое ему дело, а?
Уступает.
Уступает, может быть, да. Какое ему дело до моих? Я-то там что-то сделал. Ничего на это внимание не обратит. Ясно, что Творец может простить, но это когда человек делает чуву, да? Тогда да. А когда человек не делает чуву и сделал плохие поступки, думает, а что будет с этим? Ты же должен дать ответ за свои поступки, правильно? А когда же Бог, какому делу он на это не обратит внимания? Называется ватран, да? И ватерльзе. Это, да? Говорит, нет, это он ошибается. И тот, кто говорит так, и ватрун хайо, и говорит, это то, что будет с его жизнью, да, и ватер, его жизнь тоже будет, как это, да, не знаю, как это перевести,
пропущено,
да, скажем так. То есть, как бы это, почему, что он имеет в виду, это в принципе идея, на чем это основывается, объясняет он именно здесь, потому что поступки, которые человек сделал, они же создали какую-то действительность, да, как мы сказали, в этом духовной действительности заставили какой-то след, или хороший, или плохой, да, это же была пища, она либо привела к какой-то к жизни духовной действительности, или наоборот, к каким-то плохим вещам. Так эта действительность есть. Так здесь нет места леватер, нет возможности. Если это не исправить, оно само не уйдет. Почему оно должно уйти? Правильно, что нам здесь говорят, что на самом деле, если ты будешь вести себя хорошо, Творец тебя наградит, а если будешь вести себя плохо, Творец тебя накажет. Ну, на самом деле, как он здесь говорит, награда и наказание – это действие самого человека, не то, чтобы Творец сидит и каждого это, да, и так далее, да. То есть, это просто образно нам сказано здесь в том смысле, что когда человек делает какое-то действие, оно в конце концов создает действительность. И эта действительность, с которой он оказывается, если она хорошая, значит, ему будет хорошо, если плохо, она будет плохо. И невозможно то зло, которое он сделал, его стереть просто так, только если он сделает чугу. Или получит наказание, да, то, что он получает наказание, он получает страдания. Страдания не аннулируют это, да? Мы это разбирали почему, в принципе, в прошлый раз разбирали, как страдания снимают эти, да? Когда человек страдает, боль, да, он ощущает боль, рассматривает страдания. Во всяком случае, он приходит чув в каком-то смысле, да? Принимает это с любовью, то есть он делает какую-то чуву. Чува, исправление поступков, а исправление своего отношения к этим поступкам внутри самого себя аннулирует это исправляет это действие. Почему? Кто-то спросит, почему, да, какая разница, человек сделал плохие поступки, как чува помогает здесь? Человек убил кого-либо, да? Потом пришел, делает чуву. Ну, как это помогает? Человек же не встанет, не воскреснет, а как же чува помогает? В принципе, помогает. Почему? Потому что, в конце концов, да, когда человек делал действие, почему он делал это действие? Потому что у него в тот момент было представление, внутреннее состояние такое, что он может или хочет, или должен, что он делает это действие. Да, когда он сделал чубу по-настоящему, это значит, что если он сейчас же будет точно такой же ситуации, он этого действия не сделает. Получается, что сейчас стоит перед нами другой человек, который не относится к тому человеку, который сделал нарушение. Всем другой человек. Называется, он исправил себя, да? Так действительно ему не полагается наказание. То есть и с этой точки зрения, да, и это, в принципе, таким действием он исправляет свое. Того человека нет, он его похоронил, выбросил, я не знаю что. Сейчас есть новый человек, он его изменил. То есть сейчас в этой же ситуации он поступил бы по-другому. Это значит, сейчас другой человек, тот, да? А спросим, как это помогает тому мертвому, которого он убил. А это мы разбирали один раз. Человек один, да, убил другого человека, или своровал у него, или ударил, или еще что-либо, да? В конце концов, тот, кто получил боль или смерть, он в конце концов получил это заслуженно по своим причинам. Не связано с этим человеком, да? То есть никто, если бы ему не полагалось бы, то этот человек ничего не мог бы ему сделать. Да?
Услуга за услугу.
Да. Ну да, если разбирать. Мы разбирались, да, это в принципе утверждение было фараона, мы когда-то разбирались с этим делом. С другой стороны, он, но он будет нести ответственность за то, что он сделал, потому что он сам сделал плохой поступок, так он несет ответственность. Тот, в принципе, да, он был как бы, как я знаю, как сказать, что этот был орудие для того, чтобы тот получил наказание, с другой стороны, он сам тоже получает наказание, да? И так далее. То есть есть связь определенная между ними, но не связь прямая. Тот, кто получил какую-то беду, он получил по своим причинам. Если бы ему не полагалось бы, никто бы ему не смог ничего сделать. Но этот, который сделал это, он несет ответственность за то, что он сделал. А он скажет, подожди, а тот должен был умереть. И я сделал желание Творца. Творец хотел, чтобы он умер, правильно? Так я выполнил желание Творца, что вы от меня хотите. Творец тебя не просил этого делать. Поэтому ты несешь наказание за это. Ты не имел права этого делать. У Творца есть пути, каким образом заплатить каждому человеку столько, сколько. Да, понятно. В любом случае правильно, что с тем человеком это как другой расчет совсем, а с этим человеком другой расчет совсем. Поэтому, да, и поэтому здесь нет проблемы. Да, и если он делает чуву, тем самым он отменяет, аннулирует эту вещь, да, аннулирует эту, это значит нарушение, которое он сделал, то есть аннулирует то нарушение духовной действительности, которому привело его поступок до этого. Дальше. Вилидварейну кан иньян на иньян йотер мивар битов там, шейну аль дереха некима хазу шолом, эле шикмо шатев адам, шив юхаль маахаль бетиво, уйкулькаль мазик люгуфо языкло, то маахаль, о гам и хлебимен. Ну, ты, в принципе, эту идею он объясняет, да, что с точки зрения вот того, что мы здесь объяснили, то это понятно, он говорит, да, что мы смотрим, не потому что Творец наказал его, как мы обычно объясняем, за плохое наказывает, Творец наказывает, за хорошее дает подарок, да, награждает. Что значит наказывает, как будто он хочет отомстить, что значит, Творец хочет наказать его, что значит наказать, да, а имеется в виду, как он говорит, это понятно, что если мы говорим, да, что точно так же, как человек по природе, когда он кушает хорошее, он становится здоровым, а когда кушает плохое, он начинает болеть, то же самое, да, это вредит ему телу, да, точно так же здесь, вы им самым авету и амутме, значит, если он скушает какой-то яд, так он умрет от этого, человек, правильно? И получит наказание, смертную казнь за это, да, то, что он умрет. То же самое по отношению к преступлениям души, которая согрешила. Тот же расчет мы делаем. Киванши кен кавау идбарах. Берутсоно тева сидур мацавам мененем шилю ламо. Шимасе аддама товиму раим хазвишон. Эм кеньян махаль вазуне. Поскольку Творец установил в природе, в мире такую действительность, что поступки человека, они являются как бы пищей для духовной действительности. Шаях ватранут базе, или эйхше эйнше, нет возможности аннулировать это, пропустить это, да? Леватер, нет, Творец не может это оставить, как так? Ты что-то испортил, надо исправить, невозможно оставить мир таким образом, как ты его сделал. Так здесь не то, чтобы Творец, мы подумали бы, какое ему дело, ну какую-то маленькую вещь я сделал не так, так пусть пропустит ее, не обратит внимания на нее. Это же действительно есть в мире, ее надо как-то от нее избавиться. Он обязан каким-то образом очистить эту грязь и нечистоту, которую он усилил своим преступлением в мирах, в духовных мирах имеется в виду. А лидей хадмишная тикуним аналь посредством одного из двух исправлений, которые мы говорили до этого, мы уже говорили, это такие два исправления, либо он делает чуву, либо он получает наказание, то есть получает боль какую-то, страдание, и тогда это тоже аннулируется, да? Два пути. Только таким путем. Нет других путей. Творец прощает. Нет сомнения в этом. Но когда человек делает чуву, когда человек обращается к нему. Если человек не делает чуву, нет понятия просить. Как простить? Что значит простить? Один ко мне приходит и говорит, знаешь, да, делал какую-то пакость. Так я его прощаю. Что значит я его прощаю? Добро для него. Я согласен сделать для него добро. Но если он продолжает делать эту пакость, мое прощение – это не добро по отношению к нему. Так что я ему прощу? Если придет человек и раскается, скажет, действительно, делал плохо, тогда я, если я хороший, добрый человек, я должен ему простить, это понятно, да? Даже если он сделал очень большую беду, то все равно, тогда другой раз, есть смысл простить. Да, а когда он продолжает делать это зло, то нет места для прощения. Здесь нет понятия прощения, нет такого слова, это не к этому, нужно как-то по-другому здесь называть, да? Прощение это только тогда, когда человек делает чуву. И это же сказано, что Творец действительно прощает человека, если он делает чуву. Любого человека он принимает, если он делает чуву. Да, если человек делает чуву, то он, значит, снимает с него и так далее, тем самым он исправляет то, что это, да? Но без этого остается грязь, если нет чувы и нет этого в организме, там есть грязь, которая вредит, ее надо как-то от нее очиститься, избавиться. И вот эти хазы увинта вина нянту сепет варибу браха, ма маров отцем цорахов дутына душа бихвалашер эля цмутки юм амадату ламот. Лям шиху ляшпе батахам ров брахот и досепет душа мецатут хабруто и дбара ацмуто. Идбарах Элаким, Кфир, Ацон, Ильон, Идбарах Шмон. Да? А теперь, говорит, надо понять эту важность. Важность, что значит добавление. То сепет в рибу браха. То, что мы говорили с самого начала. Мы спросили с самого начала, как написано. Барух Аташем. Так мы говорим всегда. Да, Барух Аташем, Элаким, Элаким, да? Барух Аташем. Ну, же Барух Аташем. То есть, как бы, я благословляю Творца. Творцу нужно благословение от меня. Я могу ему что-то дать благословение. Что значит благословляю? Благословление – это не прославление. Благословение, мы так это объяснили, это увеличение. Я благословляю человека, чтобы у него было много детей, много денег, много еще разных. Да? Это увеличение. Браха – это больше, стало больше, чем в этом мире. Так в этом мире, скажем, да? Ну, изобилие, скажем, да? Ну, больше жизни, больше чего-то, света, больше чего-нибудь. Так что же я благословляю Творца? Поэтому тогда объяснили, что Барух – это Ашем, мы имеем в виду имя Творца. Имя Творца это относится к духовной действительности. Он сам это бесконечность, что о нем мы не можем говорить вообще. Поэтому, когда мы говорим Барух Аташем, мы притягиваем из бесконечности к имени Творца Юткей Вавкей, и там ко всем именам, которые мы говорим, что тогда в конце концов это приходит ко всему миру и так далее. Да? Это то, что мы сказали. И теперь это понятно то, что мы тогда объяснили. Почему? Потому что как раз так оно и есть. Что такое имена Творца? Вся эта духовная действительность, это в принципе имена Творца. Не будем входить в детали, как все это построено, но в принципе это стоит на идее имен Творца, да, со всеми разными сторонами, которые есть там. Да? Это в принципе духовная действительность, что мы назвали большим человеком. Да? И мы же объясняли, как Юткей Вавкей построен, из него строится человек. Объясняли в прошлый раз, по-моему, да? Теперь, и теперь мы сказали, что когда мы молимся, выполняем заповеди, да, мы да, говорим молитву, то тем самым мы как бы приносим пищу в эту духовную действительность. И значит, приводим к тому, что бесконечность присоединяется к духовной действительности, дает ей жизнь, да? Оттуда мы ее тоже получаем, то есть она дает какой-то свет, какую-то жизнь, какое-то влияние, которое в конце концов приходит к нам. Но мы в своей молитве обращаемся к тому, чтобы из бесконечности присоединилась к имени Творца, то есть к духовной действительности. Почему? Как раз так, как мы сказали, поскольку молитва – это пища для духовной действительности. Поэтому ясно, что она дает нам присоединение. В этом примере, как мы сказали, да? Приводит к тому, что бесконечность, что это как бы душа для духовной действительности, что вот эта бесконечность присоединяется ко всей духовной действительности, входит внутренне, дает ей жизнь, свет и так далее. Да? Тогда понятно, да, это значит повлиять, да, добавление, благословение, это увеличение и добавление святости. Да? И это то, что как раз таки мы и говорим о молитве. Каньяна Хила Амазон канал. Визаю рационову куда идбарах, метам кому святой идбарах шмо, ашер эн бэхэтэну лясей. Да? Что это точно так же, как Творец это установил, что поскольку это является пищей для духовной действительности, так мы и сказали. Визаю рационову куда идбарах, метам кому. Да, и это то, что Творец в принципе хотел от нашей действительности, правильно? То, что Творец хотел, да? Да, Творец так установил, мы не знаем, почему Творец установил, так, ну, не принципиально, будем доходить, почему он построил мир таким образом, как он построен. Да, кто-то мог предложить другой план, пусть пошлет факс Творцу на небо. В следующий раз, может быть, предложит другой способ, как это, да? То, беседа, с этим понятно, да? Выраули холь иш мяма койдыш. Ашер либо харед, ши юма асав рацуим либо наут барах. И поэтому необходимо, чтобы каждый человек из святого народа, что сердце его беспокоится о том, чтобы его поступки были хороши перед Творцом, боится того или беспокоится об этом, да, ему важно, чтобы поступки его были хороши перед Творцом, он должен присоединить эту мысль и чистоту намерения, подходящую, бесы которого, в занятиях Торах, у Масы Мицвод Кулям, у всех выполнение заповедей Мицвод, Лямшиху Лясипа Лядеу Тома Зон Душа Ор, да, чтобы притянуть посредством того самой пищи святость и свет новые миры. Имея, говорит он здесь именно вещь. Он говорит, что поскольку это так, и то, что мы поняли, необходимо, чтобы человек в своих молитвах, в изучении Торы и в заповедях, которые он выполняет, имели в виду это в своей мысли. Это каванот, в принципе. Мы говорим о каванот. То есть, как надо молиться по-настоящему с каванот. И это не только молитва, это мицвот, все и рады, да? Так, ну, не разбирает все эти каванот по-настоящему, как они делаются темы. Но как бы зерно вот этих каванот, да? Идею их он нам объясняет. Да? Что те люди, которые молятся с особым смыслом, с каванот, как это, да? Там... В принципе, эта идея находится в основе всех этих каванот. Там, конечно, есть множество деталей, и мы не доходим до этого уровня, чтобы в эти детали входить. Но общая идея, а суть, основа, на чем все стоит, это то, что он здесь приводит. Это сильная вещь, да? И значит, здесь он говорит, как бы говорит людям, как, чтобы молитва она была на уровне, да, чтобы намерение молитвы, какое должно быть намерение молитвы, да? На том уровне, на котором мы находимся, что то, что мы можем намереваться в молитве, это говорит, вот эта вот мысль должна быть молитвой. Что когда человек молится, и не только молитва, но и изучение Торы, Мицвот, да, что когда мы молимся, мы должны иметь в виду, что мы сейчас как бы даем пищу духовной действительности для того, чтобы Дух Творец присоединился к этому, да, чтобы привести свет в этот мир. То есть я это выполняю, как это, да? Для того, чтобы был свет и жизнь в мирах, в духовных мирах. И в конце концов, в этом мире. Это идея в каком-то смысле должна быть. Да, ну, так в прямом смысле вопрос. Ну, во всяком случае, он дальше еще разберет разные детали, мы посмотрим что-то, да? Но это как бы одна из идей здесь, да? Что человек должен знать, что во время молитвы он как бы... В чем его дело? Мы говорили, что молитва должна быть во имя Творца, а не во имя интереса человека, да? И это как бы здесь идея, что он притягивает во имя Творца, то есть для духовной действительности. Это как бы одна из идей во имя Творца, не так просто. Да? Ну, не для своих интересов, а потому что Творец мне это приказал, потому что Творец хочет эту цель, потому что, да, привести эту цель. Ну, здесь есть несколько сторон, что такое во имя Творца. Да? Что значит во имя Творца здесь? Во всяком случае, эта идея, как бы, да, в основе этого, мы еще разберем идею во имя Творца дальше. Эта идея, то, что здесь должна быть, что мы как бы в молитве, идея это намерение молитвы, не как бы просьба для себя, а просьба ради Творца, да? То есть, а идея в том, мысли, первая мысль, которая должна быть, что при помощи этой молитвы я привожу свет и жизнь в мир, всему миру, всем. Всей духовной действительности, именам Творца, духовной действительности. И это намерение должно быть, это должно быть в основе намерения во время молитвы. Добавляет он не только молитвы, но и даже и изучение Торы, и выполнение заповедей тоже должно иметь в основе своей такое намерение. Да? Это не так просто, потому что там, как, что именно человек должен думать в середине молитвы, не должен быть, я сейчас кого-то кормлю и так далее, да? Но, в принципе, молитва должна быть молитвой, то есть он должен говорить слова молитвы так, как они есть, иметь смысл то, что сказано в словах молитвы, но в основе его намерения должна быть эта идея. Да? То есть в молитве он должен думать о словах молитвы, о том смысле, который есть, да? Но в основе намерения должна быть идея, что тем самым он приближает и притягивает святость и жизнь всему мирозданию. Да? Беседа. Дальше. И до сих пор мы учили перехет, сейчас будем перехет. У Бифрат Бетам доли поляли фанавы горох. И особенно момент, когда он стоит, чтобы помолиться перед Творцом. Ашер бешатами ухедет ла и карамазон люлямот улине пешадам отсло. Что в тот момент, особый момент, когда он молится, что это значит? Да? Конечно. В тот момент это суть пищи для миров и для нефеша Адам отсмой, и для самого человека тоже. Потому что в конце концов, тот свет и жизнь, которая входит в духовную действительность, она становится также нефеш для него, душой для него. В каком в своем, да, какая-то искра от этого, в принципе, когда приходит человеку, то, что приходит человеку, это дает ему жизнь. Да? Значит, и получается, что когда он стоит перед Творцом в молитве, да, что это суть этой пищи для духовных миров и для души самого человека. Кмошка Трубазор, как написано в Зоре, Мазон Шилот Филя Аникшевит и Курбан. Как это сказано в Зоре? В Зоре так вот сказано, действительно, что пища Мазон Шилот Филя, что пища его как бы Творца, то есть мы говорим о духовной действительности. Это молитва, которая считается как жертвоприношение. Здесь мы приходим к сравнению между жертвоприношением, молитвой и так далее. Да? То есть, что сказано в Зоре, что молитва, да, мы сейчас рассмотрим это, да, что молитва это как жертвоприношение, да? Сейчас разберем это. В любом случае, эта молитва, она как бы дает нам, как и жертвоприношение, дает как бы пищу для духовной действительности. Мы сейчас немножко прочитаем, потом разберем этот вопрос подробнее. Да? Она дает жизнь для духовной действительности, как пища для духовной действительности, что тогда свет входит в эту... Да? Это как бы идея. Да, так говорит Зор. Сейчас разберем это. И дальше, Барами и Мана. Тоже, в принципе, Зор. Вривка Амраль Яков Даши и Торер Баэлю Мат Амим Шилова Яков Нит Орер Милимата Митлабеш Батфилот и Бакашот Йомар Ми Эйфа Отца Цайд Ми Камат Филот и Бакашот Вухар Ми Коль. Она здесь, он здесь приводит из этого взора, что там дает объяснение специально на вся эту идею, что все было с Ривкой, что она сказала Якову, возьми эту пищу, эту, подготовь еду и дай Исхаку. О какой пище там был разговор? Не имелось в виду, что Тора должна была так длинно объяснять, что он там да, какого-то барана зарезал, дал ему покушать Ицхаку, что он был голодный. Не в этом идея, да? Там глубочайшие вещи сказано. А идея вот то, что пища, про которую там сказано, которую Ицхак хотел, чтобы ему принесли, да, Исав, а на самом деле это сделал Яков и так далее, имеется в виду о пище, или пища, которая там, это Машаль. Пример. А не мшали его, а суть этого примера говорит нам про молитву, как раз то, что сказано здесь. Что это пища для духовной действительности. Это имел в виду Ицхак, когда просил, когда да, приказал ему принести им пищу. Не имелось в виду, что он, да, я не знаю, что он там кушал, вообще если кушал. Но Тора явно не об этом говорит. А говорит там о пище той самой, имеется в виду пища для духовной действительности, чтобы притянуть свет духовный мир. Это в принципе о том, чем он говорит. Так, в принципе, объясняет он Зор, что это идея, да? Так весь этот рассказ там он объясняет в этом смысле. Так что, что имеется в виду, что это Ребер Матамим Шило, что он должен был пробудиться в этой идее этой пищи, Яков и Торер, значит, Яков пробудился снизу и оделся в молитвы и просьбы и так далее, в Йомар Мей Пацада, и тогда говорит Иска, кто это, да, кто это, значит, взял, да, принес мне эту еду, Бекам отвела, то есть имеется в виду молитвы, это, молитвы и так далее. То есть, в принципе, там вся история Зори рассматривается не с точки зрения еды, как бы такой, да, а с точки зрения молитвы. Все, что он попросил, все, что это принес, все, что помолил и так далее, все была идея молитвы. В этом была идея. Уварашат Пинхас, Вихальми Цейд Бно, Илин Инун Слойтин, значит, Вихальми Цейд Бно, Элю Хемат Филот, Ахалхот Вимитракшот. Где-то тоже взор Парашат Пинхас, тоже сказано так, что он ел от того, что принес ему сын его, Цейд точно поймал и принес ему. Это имеется в виду молитвы, молитвы. да, которые приходят и делают какое-то действие. Еще, то есть он приводит разные свидетельства об этой идее из разных книг, да, Зоар и этом. Еще в Зоар сказано, Бер коль седра катува хальти яри, гамаль седр мадбет хила, коломир шита, цупа, иншам, ихэм бара мимана, першу, гамкен аль седр тфила, баофен ахэр, цата иншам, ишам рабмо, ниом рабишима, Ко аль раза да асир ли барнаш ли тон клум, да? Омар и бешиман аль сот зе асур ли адам ли тон клум, а чухаль мелех айльон умает фила. Значит, это так там же приводится да, в Зоре, что, да, что это секрет того, что нельзя человеку кушать ничего до молитвы. До молитвы, если Аллаха, что нельзя кушать до молитвы. Ну, сегодня люди обличают, потому что слабые, но это другой разговор. Да, но в принципе, по Аллахе нельзя человеку ничего кушать до молитвы, да?
А пить можно?
Ну, в принципе, и кушать, и пить с точки зрения закона. Но просто если человек не может молиться хорошо в результате этого, то ему можно выпить. Да. В наше время разрешили выпить чай, там есть спор, а можно ли пить чай с сахаром или без сахара, с молоком или с молоком. Но в наше время разрешают да, что-то попробовать, если человек чувствует, что тогда будет молиться лучше. То есть явно сделать трапезу и кушать нельзя, ни в коем случае, да? Но что-то попробовать, ну, тебе разрешают наше поколение, потому что люди это, да? Но с точки зрения закона нет. Почему нет? Да, объясняет он отсюда это связано. Почему? Что нельзя кушать, асур ли адам ли том клума чухаль мелех льон. Нельзя кушать человеку ничего, пока не покушает Творец, царь высший. Да, а еда имеется в виду, там это молитвы, да. Вымает фила, что это еда для Творца. Творца есть еда, имеется в виду пища, да, что это пища, имеется в виду молитвы. Молитвы евреев. А чем Ельхену Хельва Айна Гимал Ишанот и Гимал Ахранот Иван Шиву О Ахара. Интересно, он приводит здесь, оттуда в этом отрывке, что это имеется в виду, что такое еда для Творца, там три первых и три последних. А что посередине, то
брахия,
шмонайсера. Интересно там разобрать все это, почему и как, да, но это дело.
Остальное все как вопрос, да?
Да, вопрос, да. Все не так просто. Шамбаурах, ваколяль, кавана, нашу, амшахату, сепет, глуши, броха, наиру. Это все идет таким же путем, как мы сказали, что это притяжение, добавление святости, благословения и света во все миры. Это идея пищи для духовных проб. Это значит, пока человек это не сделает утром, не выполнит ту молитву, которую должен сделать, то есть не выполнит эту идею, то ему самому нельзя кушать. Интересно. Шуам Шуазе. Камифуреш, Безор, Вихи и так далее. Вицариха, Уведомитили, Хавендизе. И тот, кто служит Творцу по-настоящему, должен иметь в виду это тоже. Эту идею, да? Что он не кушает. Почему? Чтобы вначале накормить миры как бы, да? О, и здесь Агаа приводит интересные вещи, мы сейчас разберем. Если все связано. Да? Вавадата тфила негит медим тикно. Говорит он, служение, да, молитвы установили. Не, Авадата тфила негит медим тикно. Молитвы установили в соответствии с медим, жертвоприношениями, это, да? Здесь мы рассмотрим всю эту идею. В общем-то, что мы сказали? Молитвы. Почему именно молитвы? Как это связано с этим делом, да? Да, жертвоприношение. Это соответствие жертвоприношения, так мы сказали. Так здесь сказано, да? Молитвы установлены в соответствии с жертвоприношением. Как жертвоприношение? Он здесь говорит тмидим. Тмидим, то есть да, в храме приносили жертвоприношение каждый день. Да, и было два жертвоприношения, которые были постоянные, так и назывались тмидим от слова постоянный, да? Это значит баран утром, то есть это начало для всех жертвоприношений, после него приносят еще разные жертвоприношения, которые касаются этого дня, разных людей, разных просьб и так далее. И последний баран заканчивает все жертвоприношения после обеда, называется минха. А первый баран это в принципе шахарит, а второй, последний это, да, второй это минха, да? И мы эти молитвы мы и молимся, да? Шахарит и минха имеется в виду соответствует этим жертвоприношениям. Причем это соответствие здесь у нас во временах в основном проявляется, потому что как раз времена молитвы установлены в соответствии этими тмидим, да? Так как это они установлены, точно так же время молитвы установлено это, да? Ну, здесь вопрос сказано, что значит молитва установлена, соответствует отношениям, что, то есть, когда был храм, после когда был разрушен храм, установили это так, а то разрушение храма было по-другому.
Не молились же, когда был храм?
До разрушения храма не молились?
Нет.
Почему не молились? Как-то. А сказано, Авраам установил молитву Шахари. Ицхак молитву Минху.
Нет,
Яков Майри.
Так? Нет то, что мы сегодня молимся.
В смысле, не те слова? Ну, может быть, не те, хотя бы. Не тот порядок, ну так что, ну молитвы были по сути, да? А какую роль играли они до этого?
Ну они, может, на самом деле, ну как же радостные, надо, если говорить, что надо иметь.
Другое намерение было там тогда?
По-настоящему это делать, если это
не, ну я, мы имеем в виду, что там тогда молились люди по-настоящему, не об этом. Но до этого, да, были великие люди же были тогда, были пророки, были эти, что-то они не молились, явно не молились, да, известно, говорит, хасидим решением, как они молились, там, три часа каждая молитва, час подготовка, час молитва, час заканчивания, отхода от молитвы и так далее, это значит, три молитвы таким образом, где-то 9 часов, так мы говорили, да, так это молится, хасидим решением, ну, а что они имели в виду, это, по сути, было еще до этого, да, до разрушения храма, так я понимаю, да, это хасидим решением. Да, а как это? То, да это тоже были молитвы, естественно, нет сомнения в этом, да, молитвы это. Но после этого они были установлены таким образом, чтобы заменить также эти тмидим. То есть это была добавлена какая-то идея этой молитвы, да? Эта идея вот этих жертвоприношений, заменить идею жертвоприношений тоже. То есть, по всей видимости, это действие было тогда тоже. Как бы здесь понять надо, что вот эта вот идея жертвоприношений в храме, оно, в принципе, выполняло эту роль пищи для духовных миров. Да,
ну,
что
это? Читал,
мы сейчас разберем это, как это под... А?
Когда в храме была служба, когда существовал храм, не надо было молиться, я, по-моему, это читал.
Не надо, не было...
Когда отмедим, делали эту работу, то, что сейчас мы делаем, ну, пытаемся делать.
Да, это... да, то... Ту работу, естественно, которую они делали, то есть это в конце концов было переложено на молитву. Но это не значит, что не было молитвы до этого тоже, да? Как бы.
То есть молитвы были всегда. Не собирались с миньянами.
Правильно, но не, миньяны тоже по всей видимости были. Я не знаю точно, как было с миньянами, да? Но молитвы явно были.
Может, это ясно. Единицы не дала, может быть, но некоторые.
Ну, есть, да, есть много способов молитвы. В принципе, действие само по себе молитвы было обязательно, без этого не могло быть. Да? Молитва сама по себе имеет, кроме этого, смысл. Мы не будем сейчас входить, это может быть немножко чуть попозже, да, разберем эту идею молитвы. Но, то есть ясно, что молитвы были до этого тоже, да? Здесь была дополнительная вещь, связанная, что временные ограничения, которые были даны на молитвы после этого, это в принципе соответствует жертвоприношению. Да, и так они были связаны с тем, что как бы жертвоприношения стали заменять молитвы это, да? А до этого какую роль играли молитвы, зачем нужно было? Ну, отдельный разговор. В принципе, тоже была очень важная роль, нет сомнений. В принципе, ту же роль они тоже играли, нет сомнений, да? Просто здесь было добавочно. Здесь не будем входить сейчас в эту вещь. Мы хотим рассмотреть с другой точки зрения. Сейчас посмотрим, пытаемся разобраться. Шаюк гамкин бешата кавула эми кармазон каналь эт карбани лохми эт кевис эхад батасэ бокер эт кевис эшнит асэ банарбай. Мы сказали, значит, два барана, один утром, один вечером, и они выполняли эту роль трапезы для духовных миров, как бы, да, кэньян саудата бокер вээрив шэн и кармазон. То есть это было как трапеза утренняя и как трапеза вечерняя, да, и там это очень похоже на трапезу, да, или нет? Приносим бараны и так далее. Сейчас разберем. Кет лехем алокейха умакрив. Так сказано, хлеб Творца, он приносит жертву. Ву амрам зальба хазит раяти, эн раяти, эле парносати, парносати, эн шир о тибушны эфмидим и так далее. Да, что значит тоже парносати, что как бы еврейский народ дает ему эту пищу. Да, как бы Творец говорит, что еврейский народ дает ему пищу. Это вот эти уже отношения в храме. Эт карбани лохми, бапарашат ваихи, бенямин заев и трав. И так далее. Ну, приводят разные свидетельства в разных местах, что эта идея сказана там. Да, вехен пер перету биер шам коли врей кли ми вашлею ми вимя кля хилаши ба адам шема гамкин Басидрея Перкея Меркава, Улемот Кухот Элиним, Уханим Башмоту там, Айвари Мамаш. Он говорит, что там приводит, он в этой же книге приводит подробно все органы человека, ну то, что связано с пищей, да? Органы пищеварения человека, все детали его, да? Там в одной из этих книг рассматривается подробно, как оно связано с построением Меркава, то есть колесницы, то есть построение духовных миров. Приводит точно, что это очень-очень там похоже не просто так, да? Значит, Меркава, Улемот, Кухот, Элени, Муханим, Башимот, Утам, Ивари, Мамаш, они там прямо называются этими же названиями, которыми здесь у человека эти органы называются. Какие-то духовные действительности определенные, то есть, как мы сказали в нашем этом примере, да? Что вся эта Меркава, это имеется в виду вот эта вот идея духовных миров, в общем мы говорим, в упрощенном смысле, то там она как бы тоже есть свои органы пищеварения. Есть как бы пища, молитва это пища, правильно для них мы сказали, да? Или жертвоприношение это пища? Так она, значит, подробно разбирается, как это работает. Шен, клеми, вошлем, варея, курбан, и там тоже есть разные, да, эти органы, они делают то же самое действие, как это с пищей происходит внутри человека. Все процессы, которые происходят внутри человека с пищей то же самое, как бы, есть параллельные процессы, которые проходят в духовных мирах, в соответствии с этим. Ишрех, нюхох, ляшем. И то, что называется ишерех, нюхох, ляшем, сказано про жертвоприношение, что это ишерех, нюхох, ляшем. Ише – это огонь, рех, нюхох, рех – это запах, нюхох – это... То, что такое приятный, да, аромат может быть, да? Значит, как бы три вещи жертвоприношение дает, это как бы жертвоприношение, то, что оно горит на огне, да, огонь, запах и вот это вот аромат, да? Гимл, даргин и шерех, нихо, говорит он три уровня духовной действительности, что это соответствует тоже органам еды, органам, да, еды, какие три органа, которые соответствуют органам еды, кавед лев умох. Печень, сердце и разум, да, что, и мозг. Что эти три органа, это три органа еды или нет?
Нет.
Ну правильно, кавет это понятно, да, печень, что она связана с едой, там очищает и так далее, да? А сердце? Сердце насыщается, в принципе мы говорим, да? Это насыщает, человек не будет сытым, пока он должен насытиться тоже тем, что он видит, правильно? Глазами. И мозг, ну мозг тоже в принципе связан с этим, да? Пища для непростая вещь. Кавед, рех, болезнь, значит это три уровня. Ищи, значит огонь это в печени, рех, запах это в сердце, а нихох это аромат это в мозгу, мох. У Бабиура Няниме, ну просто он здесь не приводит подробно этот разбор, потому что на самом деле было бы очень интересно рассмотреть это подробно, точно как это, он только намекает, отмечает, что есть там про это сказано, это разбирать, это не здесь это место, чтобы разбирать это подробно. Во всяком случае, это соответствует трем уровням, нефиш, рух, нешама, как мы не раз говорили, да? Нефиш это связано с едой, рух это связано с запахом или сердце, про что мы говорим, да? А нишама связана с мозгом, да, и с разумом, как мы говорили, и так далее, да? И эти три вот связаны с этим, что и кармышки нам оба только этих, да, что эти, значит, нарана находятся в трех этих органах человека. Водор, гай, лайт, мира, еще есть уровень более высокий, пхенат, нишмата, или нишмата, что есть еще один уровень, еще выше, что это душа для души, то есть четвертый уровень, что обычно мы про это не говорим, что это секрет, корень души. Адвокат, что она как бы прилепляется к самому Творцу, и это называется Ляшем. Это Ляшем, а Иши, Рех, Нихох, Ляшем. А Ляшем это четвертый уровень души человека, то есть душа для души. Есть такое понятие тоже, что, да, Велахен Амру Раза, она не находится внутри человека, она находится вокруг человека, как бы, обратно. Мы как бы говорим, как будто это находится в печени, это в сердце, как бы нефиш в печени, рух в сердце, а нишама в мозгу, но на самом деле это не в прямом смысле обратно, да, это только такие условные понятия. А когда мы говорим нишама ли нишама, душа для души, то имеется в виду нет как бы у нее органа, даже в условном смысле, что мы, даже в условном смысле мы не можем сказать о ней, что она находится в каком-то органе, а имеется в виду, она находится вокруг. То есть она ставит цель для человека. Это принцип, да? Это как бы идея, это, да? А общее управление для человека, я знаю, не общее.
А?
Хая, ну конечно, это будет только хая.
А их еда?
Про это не говорит вообще. Убизман шибейта мигдаша якаям мизбеах михапер, акшав шулхану шурадам михапер. Раньше, когда был храм, жертвенник, он искуплял преступления, а сейчас стол человека искупляет преступление, потому что это похоже на жертвенник. Да? Попытаемся понять это немножко, ну сколько у нас здесь это возможность. В принципе, что это значит? Да? Мы же сказали, что человек, он в виде человека, правильно? А духовная действительность в виде человека. Да? Причем здесь храм во всей? Какую роль играет храм во всей этой истории?
Поддерживает духовный уровень.
Да? Да, это вопрос. В принципе, храм, он тоже построен по форме человека. И мы это не раз разбирали, нет? Что человек, в принципе, и как храм. Храм делится на три части. Какие три части? Да, Кодыш Акодашим, Койдыш и Хацер. Ну, скажем, Мишкан, скажем, чтобы было легче, да? Мишкан, на что он был, как был построен? Был Кодыш Акодашим, то есть, в принципе, это двор. Во дворе находится Оль-Муэд, да, такой шатер откровения, да? А этот шатер разделяется на две части. Одна более маленькая, меньше, она находится на западе, да? А другая чуть больше, еще в два раза больше, в принципе, находится на востоке, да, ну, противоположно, да, на западе. В этой, это Кодыш Акадашим, а это Кодыш. То есть святое святых, это самая маленькая на зап, внутри этого шатра откровения, да? А внешняя часть шатра откровения, то есть как бы восточная часть, это называется святой Кодиш. А вокруг всего этого есть двор, что это называется, как называют, Хацер, так и называется, да? Теперь, в этом Кодише, то есть он разделяется на три части, правильно? Храм в общем разделяется на три части. И самая святая, это святое святых, внутри-внутри. Что там находится? Там находились
скрижали,
то есть там находились Арон а-Кодеш. В Арон а-Кодеш были скрижали, была Тора, правильно? И снаружи, что находилось, то есть в Койдыш, что находилось, в шатре откровения, в внешней части его, ближе к выходу, в Мизбе а-Хазав. То есть вначале находился Шулхан. Шулхан – это стол, что на нем были хлеба, хлеба лехем апаним, хлеб лица, не знаю, как он, да, называется на русском. И минора была, значит, свеча, семисвечник, да, что там зажигали огонь, а это значит это, да. А кроме этого, чуть дальше находился, у выхода там находился жертвенник золотой для воскурения, правильно? Теперь снаружи во дворце, во дворе, что находился, жертвенник, на котором приносили жертвоприношение. То есть это, так построен этот храм, в общем. То же самое человек, человек делится на три части. Три части, голова. Да, и что это соответствует, в принципе, Кодыш а-Кодашим. Сейчас попытаемся разобраться. То есть, ну, в общем, три части, которые человек, это голова. Теперь от головы, то есть шея и ниже до пупка, это вторая часть. И от пупка и ниже, это третья часть. На три части разделяется человек. Есть здесь соответствие непростое, да? Голова с Кодыш а-Кодашим. Что в Кодыш а-Кодашим мы сказали? Есть Арон а-Кодеш. И в нем есть Тора и есть две скрижали, правильно? Интересно, есть Мальбим, мы когда-то учили здесь, Мальбим подробно разбирает нам сходство между двумя этими в деталях очень. Насколько помню, немножко я расскажу то, что я помню, да? Во-первых, что находится в голове человека? Да, два полушария, правильно? Там находятся две скрижали, здесь находятся два полушария, полное соответствие, да? Дальше. Там находится что-то, что такое Арон а-Кодеш? Арон а-Кодеш – это такие три коробки, которые одна в другом, да? Два золотые, одна деревянная, да? Значит, золото, туда деревянная коробка, а внутрь нее золотое, да? Получается из трех слоев. Если посмотреть на голову человека, у него есть три оболочки, да? Там внутренняя кость и внешняя, да? Очень похоже. И так далее. Там в этой еще скрижали, в этом Арон а-Кодеш там были еще, было Сефер Тора. И были там еще некоторые детали, которые были, в этом подробно рассматривать, это тоже соответствует разным деталям головного мозга. В мозге есть тоже много разных деталей в отделах, и все очень, я просто не помню всех деталей, как-нибудь мы это получим, да? Очень-очень подробно со всеми деталями разбирается, как это было в храме, так это было дальше, да? Ну, мы идем дальше. Следующая сторона, что значит в этом, да? Вторая часть храма, что там находится?
Минора. И
Шулхан. Давайте посмотрим, что соответствует чему. Что соответствует чему в теле человека? В теле человека тоже есть минора и шулхан. Что это за? Есть у человека что? Сердце. И есть, да, мы говорим о верхней части тела человека, да? В принципе, даже не до пупка, наверное, до груди, я понимаю, да? Есть там несколько разделений. Во всяком случае, там я ходил, да? Там находится, что находится там? Ну, сердце и легкие. Сердце и легкие, правильно? Насколько я помню, да, сердце соответствует чему?
Сердце, минора.
Да, минора это сердце.
Нет, что-то я сомневаюсь. Наверное, может быть, минора это шея между головой и туловищем.
Не, сердце это шулхан именно, да? Шулхан, еда, еда для сердца, насытить сердце, так мы говорим, да, правильно, насытить сердце. И в сердце есть два отделения, правильно? Шулхан у него два хлеба, два этих, да? И там обратно начнем разбирать по деталям. Им начнем разбирать по деталям, мы найдем параллели очень сильные между всем, что находится в сердце, там есть разные детали, и тем, что это в этом столе, да? Почему 12 частей, почему это, в принципе, подробно разбирается, надо смотреть, да, 12 хлебов там есть, и как они разделяются один между другим, там все это в параллели находится. Легкие, это соответственно, сколько я понял, это свечи, минора. Там тоже, как это легкое построено, есть одна большая, это, да, симфона, ну, как называется, да, и она начинает разветвляться. В принципе, там тоже рассмотрите 7 разветвлений, да? А потом идет, разделяется дальше и так далее. В принципе, то есть, если идти, там сложно очень, очень большое и так далее. Жаль, никто же там чему-то с этим все же не помнит, да? Но идем дальше, снаружи, да, снаружи, во дворе, что находится во дворе? Во дворе
жертвенник,
животное. Что на нем животное, потому что это отношение животное, правильно?
Да.
Что это за жертвенник, имеется в виду, да? Что это за жертвенник, что у человека есть в третьей части? Это желудок. Желудок. Теперь здесь мы говорим о еде, поскольку мы хотели сказать о еде, так это значит это подробно. Да, в жертвеннике есть, значит, желудок. Что происходит в желудке?
Переворачивается
пища. Что такое переваривание?
Переваривание.
Что значит переварить?
Смешивание с соляной кислотой, желчным соком.
Да, правильно. А потом что происходит? В принципе, что происходит в пище в конце концов?
Фермирование, расщепление.
Расщепление, оно в принципе это окисление в конце концов, да?
Обмен веществ.
В конце концов, окисление это приводит к выделению энергии. В конце концов, когда это, да? То есть, в принципе, это то, что происходит на жертвеннике. Он в конце концов сгорает. Что это тоже процесс окисления? Да? Ну, мы сначала его делим по частям, это животное, да, потом это. То есть там нужно рассматривать все детали, в принципе, все.
Сходство дополняет почти отсутствие дыма при сжигании на жертвеннике, в отличие от обычного костра.
Да.
Насколько я читал, дыма практически не было.
Не было, да?
Как бенгальский огонь.
Да. Ну, в принципе, непростая вещь. Получается, что мы видим здесь это параллельно, то, что происходит там на этом жертвеннике, это параллельно тому, что происходит в желудке человека. И теперь нам похоже, сходство, мы идем дальше, это, да, что происходит, он как бы нам дает пример, да, это как бы модель человека, этот храм, да, с одной стороны, а с другой стороны, это модель всего духовного мира, потому что тоже как человек, да. И здесь мы видим связь между действительностью, между этим миром и между духовной действительностью, да. И что здесь прямо, да, какая связь, точно так же, как у человека, да, но хотя бы вот в этом, да, у человека, для того, чтобы он мог жить, ему была жизнь, ему нужно питание, чтобы было в желудок и там, так далее, все процессы остальные, и сердце, и так, и легкие, и все это необходимо, и голова, и так далее, то в этом смысле некоторый макет духовной действительности в этом мире. Это храм. И оно дает нам этот макет в виде человека. То есть, что храм это тоже в виде человека. И получается, что когда мы приносим жертвоприношение, в этом храме, это как бы, как будто бы в желудок мы приносим пищу, правильно? Так это получается, со всеми деталями это надо рассматривать много. И тогда получается, что... в общем-то, да, эти жертвоприношения мы как бы даем жизнь для духовной действительности. Там нужно провести, конечно, дальше параллель. Почему именно жертвоприношения в храме, они те, которые приводят к связи в духовном мире? Мы же сказали пища. Пища для духовного мира. Что такое пища для духовного мира? Что мы сказали? Это же молитву мы сказали, правильно? А при чем здесь жертвоприношение в храме, как это связано одно с другим? В принципе, храм, он как бы связывает между духовной действительностью и между нашим миром, да? Он, то не принципиально, как это мы, да, в конце концов, это дело объясним. Да, в любом, что в этом есть как бы параллель этого, да? Параллель этого. Придет человек и спросит, подожди, ладно. С молитвой еще понятно, мы молимся, там, выполняем заповеди, это является едой для духовной действительности, да? Жертвоприношение в храме, как это похоже, как это связано с этим, да? Как это связано с этим? А, ну, внешне мы показали, что это похоже функционально, да? Но вообще, что такое жертвоприношение? Ты приносишь скотину, убиваешь ее, разбираешь на части, там еще что-то, потом сжигаешь, просто ужас какой-то. И от этого, да, весь, кормим весь мир, Творцу нужны эти жертвоприношения вообще, да? Творцу нужно это животное, чтобы ты его сжигал на огне и так далее. Зачем это нужно? Обратно та же самая идея. И какая связь с молитвой? Мы сказали, что это параллельно молитве. Молитву потом установили в соответствии с этим. Где связь между жертвоприношением и молитвой? Мы когда-то подробно разбирали в одной из лекций, там, связь жертвоприношения с молитвой, да? Но, в принципе, на самом деле жертвоприношение – это непростая вещь. Это не просто взять животное и сжечь его, и зарубить, и так далее, да? Как там пастух поймал там скотину и зарезал его, и, значит, это, да, на обед. Не такая идея совсем, да? Жертвоприношение, если во время принесения жертвоприношения у тебя была намерение, что это имеется в виду не для этого, а для этого, то есть что-то ты изменил в своей мысли, это уже не является жертвоприношением. То есть получается, что есть очень сильная связь между мыслью и самим действием. Это правильно, что мы делаем действие жертвоприношения, но кроме этого есть мысль, и это в принципе основное в этом жертвоприношении, намерение мысли. В конце концов жертвоприношение это в конце концов работа над мыслями. Как мы сказали, молитва это тоже работа над мыслями. В этом смысле параллель она принципиальная, да? Что человек, он работает над своими мыслями, да? То есть, чтобы построить намерение внутри молитвы, это, в принципе, тоже жертвоприношение. Поэтому это, как бы, основная здесь идея, да? Связи между жертвоприношением и молитвой, в этом смысле они очень похожи. А да, принесение там жертвы, там всякие это, да, сжигание, мы еще разбирали как-то подробно эту вещь, что там еще параллели, да? Да. Да. Еще что мы сказали, там еще с нескольких сторон. Что такое жертвоприношение? Человек приносит жертву, правильно? Что значит приносит жертву? По идее, это должна быть работа мысли, мы сказали. То есть, когда человек, простой смысл жертвоприношения, что когда человек приносит жертвоприношение для Творца, он должен намереваться, что он как бы самого себя дает Творцу. Силы физически он как бы жертвует ради Творца. В этом идея, философская идея жертвоприношения на самом простом уровне. Да? Я как бы сжигаю эту материальность и делаю из нее духовность. Да? То есть этот человек должен иметь в виду как бы про себя, что он свои духовные силы направляет Творцу, в этом свои физические силы направляет Творцу. То есть это работа над мыслью, на мысли некоторые, то есть работа в сердце, что это работа в мысли, в некотором смысле. Это идея жертвоприношения, поэтому это также сходство с молитвой. Почему? Потому что в молитве человек должен отказаться от всяких мыслей этого мира. То есть должен пожертвовать своими этими, да? Силами внутренними, физическими силами ради Творца. Ему нужно то, хочется то, нужно так далее. Он должен все мысли оставить. И сейчас он занят молитвой, отбросить все мысли. Что такое отбросить все мысли? Это, в принципе, отбросить всю свою жизнь. Почему? Потому что на самом деле что человеку важно, он об этом думает, это то, чем он занят. Это, да? Ну, часто бывает, что человек молится, он просто как бы избавиться от молитвы, должен отмолиться. Так он отмолится, на самом деле он думает своими делами и так далее. Он этим живет, на самом деле, жизнь человека в основном. События, которые происходят, это как бы средство для мысли.
Отказывается от своих мыслей, человек как бы тревожится самого себя.
Конечно, потому что это на самом деле жизнь. Когда человек, он переживает все, что человек делает в жизни, получает, достигает и так далее, А смысл этих действий, это то, что он думает о них. Как он себя представляет там. Что он это, да, это основная вещь, нет, ему важно то, что ты там что-то пропахал или что-то там заработал деньги, не заработал деньги, это физическое явление, как оно не имеет никакого отношения к человеку, только после того оно имеет, когда начинает об этом, к этому относиться как к своему, да, то есть начинает об этом думать, что это, как я, почему, мне, они, да и так далее, да, и тут ему говорят, смотри, ты знаешь, оставь все это дело, а это же его жизнь, в принципе, это жизнь человека, да. Остальные физические действия – это орудие как бы для того, чтобы человек мог думать о чем-то, да? И это его жизнь, то, что он думает, да, то, что он мыслит. И, в принципе, это приходит, человек говорит, молитва должен оставить свои мысли, это непростая вещь совсем, да? То есть пожертвовать как бы свою жизнь ради Творца, своими физическими интересами. Что все физические интересы, они сразу находятся у него в голове, в мысли, это первое, что у него есть. Понятно, да? Это о чем он думает. Оставит, а пожертвует, получается, в этом смысле это параллельно жертвоприношение. Еще один момент мы хотели рассмотреть там, да, я не помню все детали, то, что мы рассматривали когда-то с молитвой, но в принципе. Что такое жертва? Как на иврите жертва?
Курбан.
Курбан, курбан, да, с точки зрения, на что находишь, курбан. Курбан, это корень этого, куфреш вет, правильно? Керев. Что строится на этом слове? Какие слова строятся на этом корне? Мы говорили, что не случайно обычно слова, которые построены в одном корне, они имеют связь, они имеют какой-то смысл. Не так просто, да? Святой язык. Может все быть, слова, они из не случайных слов, не случайных букв. Все запрограммировано.
Может быть, крувин,
крови. Есть несколько вещей. Во-первых, связана кирва, близость. Почему? Кирва. Кирва – это близость, правильно? Почему со словом курбан связано слово кирва? То есть жертвоприношение и близость – это одно и то же слово, один и тот же корень. Почему? Потому что жертвоприношение приносит человек, жертва приносит, приводит к близости, это понятно, сближает. Один человек жертвует своим личным ради другого, он становится ближе к нему. Это сближает, это понятно, да? Один старается для него, вкладывает свои силы в него, он становится ему дорог, он становится близкий. Человек жертвует чем-то своим, ради чего-то, это что-то становится ему близко, да, приводит к близости. Поэтому ясно, нужно приносить жертвоприношение, для чего Творец приказал, чтобы человек делал жертвоприношение, чтобы он приблизился к Творцу. Жертвуя своими интересами ради Творца, он, в принципе, приближается к нему. Правильно? И это идея молитвы. В чем идея молитвы? Пожертвовать своими личными интересами ради Творца, как мы объясняли, что такое молитва, да? Пожертвовать своей действительностью ради Творца, своими интересами ради Творца, отказаться от всего мира ради Творца, это в принципе молитва, да? Несмотря на то, что мы там просим разные вещи, да? Для себя. Мы это объясняли или нет? Я не помню. Мы просим для себя разные вещи, наверное, тоже надо объяснить, да? Мы просим для себя разные вещи, а на самом деле это просьба не ради себя. Мы еще разберем, это дальше разбирается. На самом деле суть молитвы – это не просьба для своей, для себя. Несмотря на то, что молитва построена путем просьбы. В какой-то лекции мы это разбирали, да? С молитвой, да? Несмотря на то, что молитва построена таким путем, языком просьбы, на самом деле, если человек просит для себя, эта молитва считается на очень низком уровне. Не только что лишма, балишма, может быть. А иной раз вообще не считается молитвой. Молитва – это когда во имя Творца, не ради себя. А что с просьбой, мы разберем. Дальше он разбирает это подробно, мы дойдем до этого. Что значит просить для себя? Это один из вопросов, который мы ставили в начале, что мы хотим ответить на него, на этот вопрос. Да? Человек просит для себя, что ты от него хочешь. Что здесь молитва, что здесь, причем здесь, я прошу для себя, причем здесь, да, Творец, ради Творца и так далее. Но на самом деле просьба должна быть ради Творца, это мы разобрали. И что значит ради Творца? Это значит пожертвовать своими интересами. Понятие жертвы мы сейчас учим, правильно? Молитва – это идея жертвы, надо пожертвовать своими интересами, оставить весь этот мир, все интересы и так далее. Это, в принципе, идея молитвы, иначе нет молитвы здесь. Да? И вот эта вот идея молитвы – это значит просьба, да, просьба ради Творца, и это значит жертвоприношение. И почему? Потому что жертвоприношение приводит к близости, как мы сказали. Курбан, мивили, ликерма. Понятно, да? С другой стороны, в этом же корне что есть? Какое слово еще есть у нас в этом корне? Крав. Что такое крав? Крав, крав. Бой. Война. Бой. Как так? Приходит противоположность. Мы сказали близость. С другой стороны, мы говорим, что в этом же слове есть у нас бой, борьба, противостояние. А мы же говорили о близости, да? На самом деле и то, и другое. На самом деле, как мы сказали, это как Таэлю, да, Золю Мадзеаса Элоким. Это против этого сделал Творец. Что на самом деле мир построен таким образом, как мы сказали, мир границ. На самом деле мы говорим, что вокруг нас мир ограниченный, да? Но на самом деле можем сказать по-другому эту же идею, что у нас мир границ. То есть везде мы видим границу. То есть то, что глаз может воспринять, как это, глаз, если он видит перед собой равномерно, все ощущения, ну глаз, если видит какую-то равномерно, я знаю, белую поверхность, что он видит? Ничего не видит. Почему? Потому что он не способен видеть, есть такая болезнь, да, белизны, если знаете, да, он ничего не видит. Когда начинает видеть, когда появляется тень, да, оттенки, тогда он различает, то есть глаз может увидеть только, оценивая, видеть что-либо только в рамках различия, правильно? Это одно сравнение, только так. И так все ощущения человека построены. И так то, что мы видим мир перед собой, мы видим мир там, где есть спуск, есть обязательно подъем, там, где есть одна сторона, обязательно есть противоположная сторона. Мы всегда видим границы в мире. Без границ мы не видим мир без границ. Понятно, да? То есть мир, он границ, мы видим границы, это то, что мы видим в принципе. Мы не можем видеть не границу. Все ощущения построены это только в границе. Поэтому в каждой действительности обязательно есть то и другое, потому что граница говорит нам о двух сторонах. Одна и противоположная есть. И там, где мы говорим о близости, там же есть противоположная сторона, противостояние, нет сомнения в этом. И как это связано с жертвоприношением, и то, и другое. В принципе, и то, и другое связано с жертвоприношением. Жертвоприношение, с одной стороны, приводит действительно к близости, а с другой стороны, к противостоянию, к бою. Почему? Где это? Ну, человек жертвует ради другого, когда человек жертвует ради другого, что думает дальше, потому что он хочет сделать доброе дело. И он сделал, и он тогда он рад, он счастлив от этого, да, и тогда он приближается к нему. Ну и раз человек должен жертвовать разным, это потому что его заставляют, потому что нужно, он вынужден, потому что тра-та-та, много разных вещей, почему? Один раз пожертвовал, второй раз пожертвовал, третий раз, что ты от меня хочешь, в конце концов, сколько я тебе дал? Да? И так далее, это начинает его ненавидеть. Вопрос, каким намерением он жертвует. Если он жертвует ради другого, чтобы сделать ему добро, так, или чтобы сделать пиццу во имя Творца, то тогда чем больше он пожертвует, тем более он рад этому. Да? Но когда же он жертвует ради себя, что значит ради себя? Я должен это сделать, потому что, чтобы что-то себе заработать, чтобы мне, на меня посмотрели лучше, чтобы что-то, каких-то преимуществ получить. Ну, достаточно, сколько можно, но не слишком. Да? Как только начинает жертвовать, то есть дает, получается одно и то же понятие, жертва может как к тому, как к другому, да? Противоположно. Это, да. Да, поэтому мы обратно мы приходим к той же идее, что на самом деле молитва тоже связана с понятием жертвы. Приносит близости Творца. Ясно, что если молитву он делает ради себя, то тогда это становится для него проблемой, сколько каждый день вставать и молиться, ну с ума зайти можно. Да? Ну что я от этого заработаю? Да? Когда человек делает это ради Творца, то тогда каждый день он счастлив еще раз и еще раз, нет? Мы уже за его спросили, хорошо знаете. Простая вещь, да? Он счастлив, потому что он счастлив, потому что он помолился, он счастлив, да? А если он хочет что-то на этом деле заработать один раз, второй раз, не получается, то это сколько можно, в конце концов?
Нет, Барнасу помогает.
Ну, если помогает, то хорошо. Тот, кто чудо видит, это вообще прекрасно. То тогда получится, да, понятная идея. То это обратно, это то, что мы говорим, что на самом деле, да, как бы связь между этим и этим. Поэтому получается, что как, да, жертвоприношение и молитва, они очень-очень параллельные вещи, да, там очень много сходства, и в этом мы видим как бы пример в храме, да. Теперь, да, это как человек, это что интересно мы говорим, как в человеке есть пища, она приносит ему здоровье и так далее. Точно так же в духовных мирах, что это молитвы и так далее, да, молитвы и поступки, да. И есть храм посередине между духовной действительностью и материальной действительностью. Как бы это то, что связывает, приводит эту жизнь из духовной действительности в наш мир. Что наш мир, он ограничен, все, здесь границы, материальный мир вообще границы, правильно? А как вдруг придет этот свет, это благо, это жизнь из окружающего, из духовной действительности, как мы молимся, чтобы пришло туда, как приходит к нам? Через храм это приходит, храм это тот, который связан. И поэтому он похож как на человека с одной стороны, так и на всю духовную действительность с другой стороны. Да, не случайно.
Через какой храм?
Храм, который мы, да, в Иерусалиме. Служение Творца. Седр. Он тот, кто связывает между духовной действительностью и материальной действительностью. И то, что мы...
Само место или что?
Сейчас мы разберем. И то, что мы своими, скажем, молитвами, как мы сказали, мы притягиваем жизнь в духовные миры, да? Большой человек, но это как-то должно попасть к нам, мы тоже хотим, чтобы к нам попало. Да? Как оно попадает к нам, чтобы дало нам жизнь тоже? Как оно, где тот это, да? Потому что наш-то мир материальный, а тот духовный, нет связи между ними. Да, там без, не ограниченность, здесь ограниченность, да? А это был храм. Храм, в нем были чудеса каждый день. То есть чудеса это противоположная ограниченности, материальности, нет? Да, на каком-то смысле оно материальное, в каком-то смысле оно духовное, в каком-то смысле материальное, что мы это его видим, а с другой стороны, в нем разные чудеса присутствовали, да? То есть есть там духовность тоже, есть жертвоприношение и так далее. То есть это некоторая связь между двумя действительностями. А через него проходит изобилие весь этот мир. Да? А теперь когда? И вот это жертвоприношение и так далее. Это все связано с идеей молитвами, да, то есть параллельно, то есть как мы, человек должен делать, так это как бы в храме. Наверное, я так бы подумал бы, что каждый человек это как бы отдельная действительность сама по себе, а храм он себе представляет идею всего еврейского народа. Да, служение это, да, когда весь еврейский народ служит Творцу, то сила это велика, да, когда мы говорим об одном человеке, он притягивает духа, это какая-то маленькая частица, да, когда мы говорим о всем еврейском народе, я так понимаю, что если смотреть на храм, там уже глубокую идею надо рассматривать глубже, но в общем мы хотим понять, что это как бы идея всего еврейского народа. После того, что храм был разрушен, то он дальше разбирает этот вопрос, то тогда это задача связи между духовным миром и между материальным миром выполняет каждый еврей внутри своего сердца. И сердце его, оно становится маленьким храмом, и оно работает. Это уже идея молитвы, поэтому молитвы были параллельны жертвоприношениям. Молитвы стали параллельными жертвоприношениям. Почему? Потому что каждый еврей стал выполнять эту роль храма, который связывает не только тот, который притягивает как бы духовность в эти, да, жизнь в духовные миры, а тот, который связывает между духовным миром и этой действительностью. Только что храм, когда был храм, это был целый поток святости и жизни, который приходит в этот мир. А когда это он был разрушен, это уже только искры. Ну, это уже отдельный разговор, мы еще дальше разберем этот вопрос. Да? Но это как бы идея некоторых мистерсловства. Сюда.
Спасибо.
Спасибо.